Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня очередной прямой эфир. Сегодня пятница, 26 апреля. 2024 года. Вот этот прошлый век пролетел, а я и не заметил. А вы заметили, как быстро промчал, пролетел, просвистел, прокукарекал? 20 век. Быстро, быстро. Ну и что? Мы не жалуемся. Хочу вам напомнить, что канал у нас дружеский, дилетантский, ламповый. Говорим медленно. Иногда говорим печально, иногда не очень печально. 100 лайков оставляйте под видео, записываю следующее. Вот и все правила на канале. Очень рад, когда вы со мной общаетесь в прямом эфире. Прямой эфир. Говорите все, что угодно, кроме оскорблений. За оскорбления баню. Вот и все. Итак, начнем. Темы сегодня будут в основном какие? Студенческие волнения в Америке. Это на сегодня тема номер один, как я ее вижу. Проблема номер один в Соединенных Штатах Америки. Потом поговорим, будет много разных кусочков про Украину, может быть, немножко про Израиль. Ну, собственно, как говорится, same old, все те же старые добрые друзья, которые производят информацию, которые триггерают информацию. Так можно сказать или нет? Как вы переводите слово триггер? Давайте почитаем ваши комментарии, которые вы оставляли вчера. Да, некоторые страны потеряли больше, чем Украина в Европе. Это, например, Латвия с момента распада потеряла 30%. А почему-то больше вы считаете? Если в Украине сегодня, допустим, даже 30 миллионов, а было 52, то Украина потеряла больше, чем 30%. Потерянные 22 миллиона из 50, это много. Если бы потеряли 17 миллионов, то это было бы примерно 30%. Но, я думаю, потеряли больше. Тем не менее, я думаю, что Украина лидирует по демографической катастрофе. Такая страна, они хотят там люди жить. Или некоторым не дают жить, что там уж скрывать. Так, благодарю за стрим, хорошо. Who else to пишет? Какое интересное сравнение миграции Советского Союза и современной Украины. Из рассуждений Якова получается, что нынешняя Украина в плане отношения к собственным гражданам ничем не лучше, чем СССР. Не только не лучше, а хуже. Вы абсолютно правы. Она не лучше. В СССР, по крайней мере, были определенные законы, и граждане понимали. Те же самые евреи понимали, что есть процентный какой-то, есть процент, по которому, или процентная квота, по которой принимают, скажем, в институты евреев. Или есть закон, по которому у евреев забирают гражданство, когда их выпускают за границу. И за этим законом должно быть оплачено 700 рублей. А сейчас что есть в Украине? Советский Союз отказывался от своих граждан, лишал их гражданства. А что делает Украина? Она их выталкивает за границу. Ну, я, конечно, не говорю, многих вытолкнула за границу российская агрессия. Но что делает украинское государство? Где в Украине закон? Что она делает для того, чтобы украинцы вернулись в Украину? Еще раз говорю, понимаю, идет война и все такое. Но после войны половина не вернется. В общем, в СССР было плохо, но лучше, чем в Украине в плане руководства, власти, политики и закона. Рози Happy Pig пишет. С удовольствием слушаю ваш дуэт. Это сбор имеется в виду. Мой муж республиканец, я центрист с демократическими замашками. Мужу в спорах говорю, тебе везет, что я тебя люблю. Он смеется, и разногласия заканчиваются. Вместе 13 лет, и политика нас точно не рассорит. Надеюсь, и другие вещи Рози Happy Pig вас не рассорят. Алексей шутит. Я, конечно, могу с тобой согласиться, но тогда мы оба будем неправы. Да. Ирина пишет. Спасибо за отличный дуэт. Это дуэт меня и Бориса. Дуэт Якова и Бориса. Есть такая ария какая-нибудь? Может быть, мы споем, Боря? Спасибо за отличный дуэт. Контроль конфликта, тренировка длиной в жизнь. Самое главное здесь – это успеть остановить эскалацию конфликта на уровне простого несогласия. Да. Я бы упростил это все. Вы говорите, Ирина, очень... мудрено или мудрено как. А народ у нас простой, дилетантский. И то, что вы сказали, я перефразирую так. Желательно остановить конфликт как можно быстрее. И когда я был молодым, ну, бывает, поссоришься с женой. Я не идеален. Жена? Нет, жена идеальна. Я не идеален. И бывало, мы не разговаривали в молодости 2-3 дня. Это ужасно. Это так глупо. Потому что все равно же мы помиримся. Тем более ссора-то обычно какие-то бытовые вещи, ничего такого глобального не было. Так вот, один совет, который я могу дать подрастающему поколению, это если вы поссорились со своей женой или с мужем и перестали разговаривать, будьте умнее, сделайте первый шаг, начните разговаривать как можно быстрее. Ну, конечно, 2-3-4 часа – это вынь да положь молчание. Без этого никак. Но не сутки, не двое, не трое. Чем дальше, чем дольше продолжается вот это неразговаривание, тем хуже, тем тяжелее потом вернуться и начать разговаривать. Помните, когда у вас любая ссора, помните, что вы все равно помиритесь. Ну, я не говорю о глобальном каком-то разногласии, которое приводит к диворсу, к разводу. Но вы все равно помиритесь. Так чего это не сделать раньше? Заодно жена начнет раньше борщ варить. А так будете есть консервы. Итак, читаем ваши комментарии. Люди стали подходить. Родион, добрый ранок, шановный Будам. Добрый ранок, Леся пише. Витаемо Якова. Серджио пише. Хай. Эндрю пише. Добрый день, Яков. Окей, поздоровался. Я молодец. Всех уважу. Так, что еще? Тут кто-то уже говорит, что Украина не его родина. Ну, окей, такое бывает, да. Окей, давайте говорить о том, что я хотел говорить с вами сегодня, а вы уж поддержите потом. А вообще-то есть еще какой-то вот свежий комментарий, только что на стриме. Порядок есть, пише, привет, Яков, як гадаєте, як дивиться менеджмент на ситуацію, коли я на мітингу кажу, що є блогер, а, блокер, і потрібна допомога колег, тому що не вистачає експертизи. Колеги сказали, що це завдання для сеньорів, а я мідл. Я не дуже розумію, в чому вопрос. Вопрос, як смотрит на вас менеджмент, якщо ви сказали, що я недостатньо кваліфікований, потрібна допомога більш сеньор. З однієї сторони, як менеджер, я би сказав, молодець. Признает, что он еще недостаточно хорош, и лучше раньше это сказать, чем взяться за работу, неделю потратить, а потом сказать, не получается, каменный цветок. Честнее сделать то, что вы сделали, честнее. Но еще, как менеджер, я бы задал бы себе вопрос, или вам. А что вы вообще делаете для того, чтобы после мидла стать сеньором? Это я вас реально спрашиваю, порядный гость. Что вы делаете? Вы делаете что-то? У вас есть какая-то программа, чтобы стать сеньором? Вы после работы смотрите видео и ходите на тренинги онлайн или не онлайн? Вы читаете Stack Overflow? Вы еще где-то занимаетесь? Что вы делаете? Поэтому, чем просто говорить, что это работа для сеньоров, а я middle, я бы сказал следующее. Надо перевернуть негатив в позитив. Я бы сказал, это надо сказать сначала что-то хорошее о себе. Что, дорогой Сидор Петрович, это ваш менеджер. Сидор Петрович, я трезво оцениваю себя. Я понимаю, что на сегодняшний момент мой уровень middle. Я делаю следующее, чтобы стать синьором. Я беру дополнительные курсы на Курсере онлайн. Я хожу на Stack Overflow, изучаю просто каждый божий день, изучаю примеры. Проблемы, с которыми люди обращаются и помогают друг другу. Я купил книжку Якова Файна по Java и изучаю ее. И очень она мне нравится. Но на данный момент, мне кажется, что это вот проблема, которая вот, задача, которую мне дали, чуть сложновато для меня. Я все равно буду ее делать. Но в целях, но для проекта будет полезнее, если вы эту задачу дадите Ваське Пупкину, который синьор. То есть всегда надо негатив превратить в позитив. Эндрю пишет. Не пишет. Добрый день. А если Трамп будет президентом, то может быть, что Сенат будет красным, и тогда будет что-то типа Украины, где монобольшинство. Такое возможно в США? Возможно. По-моему, у кого же это было? Или у Буша, или у Трампа было какие-то 2 года, когда все было республиканское, и президент, и Сенат, и Конгресс. Такое может быть, но я не видел никаких серьезных проблем. Так же, как и сейчас, нет серьезных проблем, когда, ну, скажем, вот сейчас минимальное, в Нижней Палате минимальное большинство республиканцев. А до этого как было? Нет, я не видел. Не видел. Такое возможно, но это не есть главная проблема, которую я опасаюсь. Потому что задача не хотелось бы, чтобы не было чисто все по партийной линии. Если демократ, всегда говоришь белое, хотя даже это и черное. Хотелось бы, чтобы было не так. Владимир опять за рыбу гроши. Привет, Яков. Украина делает обязательный визит в военкомат, и все мужчины призывного возраста должны прийти за 60 дней, только он работает раз в неделю. Если не придешь, штраф. Ну, значит, надо занять в 4 утра. Вот и все. Подумайте. Вы, конечно, смотрите. Я, Володя, знаю вашу позицию уже давно, много лет. Типа, вам ничего никто не должен. Нет, вы никому ничего не должны. Выпустите меня наружу. Хотя почему-то наружу вы не уезжали многие-многие годы и жили в Украине. И enjoyли жизнь в Украине и удаленную работу. А теперь вы недовольны мобилизацией. Но если подумать, идет 2 года, 2 с чем-то года. Тяжелейшая война в Украине. Украину разрывают на части. Полгода из этих 2 лет Верховная Рада рассматривала закон о мобилизации, чтобы дойти до утверждения. Полгода. Рвут на части страну. Идет жесточайшая война. Никакая не спецоперация. А Верховная Рада 6 месяцев страны, которую уничтожают, не могла принять закон о мобилизации. Я не знаю, на что вы жалуетесь. Что важнее? Не знаю. Night Time Serenity пишет. Яков, здравствуйте. Мы уже обсуждали запрет на обсуждение консульских услуг, которые выехали из Украины. Это вопрос, тогда ответ да. По-моему, позавчера это было. А, кстати, если вы уже пошли на эту тему, я вам сейчас покажу одну статейку. Я думал начать с другого, но тогда начнем с Украины, может быть. Вот. Вот она, эта статья. Пишет Reuters позавчера. Польша готова помочь Украине в возвращении мужчин военнообязанного возраста. Сказал министр. Вот этот министр говорит, что украинцев будут отправлять обратно в Украину. Тех, которые попали в Польшу. Варшава. Польша готова помочь Украине в возврате мужчин военнообязанного возраста и помогут их, чтобы они помогали своей стране в войне против России. Об этом сказал министр обороны Владислав Казиньяк-Камыш в среду. Украинское правительство объявило о правилах в среду, по которым паспорта для людей, для мужчин военнообязанного возраста могут быть изданы только внутри страны, а не в иностранных дипломатических миссиях. Как результат этого, мужчины возрастом от 50 до 59 лет, живущие за границей, не смогут обновить свои паспорта, у которых заканчивается срок действия, и получить новые. Польша предложила, Польша предлагала и раньше помогать Украине, чтобы люди, которые подлежат военной службе, возвращали в свою страну, чтобы выполнить свои гражданские обязательства, сказал вот этот Козняк-Камыш. Он говорит, я думаю, многие поляки возмущены, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе, и они слышат, как много усилий нужно, чтобы помочь Украине. То есть он говорит, что им польское руководство рассказывает, что мы должны помогать Украине, надо выделить деньги на это, на то, на то. Потом поляки идут по улице Варшавской и смотрят в кафе, сидят молодые украинские мужчины. Тогда в голове у поляка возникает вопрос, какого хрена у меня берут больше денег или налоги, которые мы платим, вместо того, чтобы уменьшить, скажем, пенсионный возраст, грубо говоря, или увеличить пособие на детей, эти деньги идут на помощь Украине. А вот мужики молодые сидят и enjoy свои лайфы у нас в Польше. Понимаете логику? И в стейтмент пишем. Дальше написано здесь, что примерно 4,3 миллиона украинцев живут в Европейском Союзе, согласно по данным на январь 2024 года, из которых примерно 860 тысяч – это взрослые мужчины, оценивает база данных Евростат. Польша дала временную защиту 950 тысячам украинцев, то есть миллионы, считайте, украинцев. Это второе наибольшее количество вот этих защит они дали. На первом месте Германия. Любая помощь возможна, сказал Козняк Камыш по поводу, как Польша будет отвечать, если Киев будет просить о помощи. И будет просить о помощи в том, чтобы вернуть назад тех, которые потеряли право оставаться в Польше, потому что их паспорт будет просрочен. Вот такая тема. Идем дальше. Так, идем дальше. Кофеин JavaCode пишет. Я навпаки не мав задач на сіньора, ганяв Джейсон, тому не отримував гарний досвід. Складні задачі завжди це ріст експертизи. Кофеїн Java Code. То, що ви ганяли Джейсон, як ви кажете, це говорить мені, що ви не дуже серйозно відноситесь до своєї кар'єри. То, що ви робите на роботі і вас заставляє Джейсон писати, вы скажете, что я могу сделать? Мне на работе не дают возможности рассчитывать траектории ракет в безвоздушном пространстве. Как я могу стать лучше? А что вы делаете после работы? Пивасик? Девчонки? Что вы делаете после работы? Почему вы не после ужина не садитесь за книжку? Не понимаю таких жалоб. Так, дальше читаем. Владимир пишет, я недоволен нарушением закона и тем, что закон выполняться не будет. Важны жизни людей, государство такое не нужно. Не нужно, уезжайте, Володя. Уезжайте. Государство такое не нужно. Кстати, сегодня можно поднять даже тост за украинское государство, которое впервые, где-то я сейчас пытаюсь найти это дело, но не нахожу пока. Ага, вот оно. Впервые, наверное, впервые за президентство Зеленского. Я не знаю, что было до того, я не следил за Украиной. Министру Украины предъявлено обвинение. И его даже выпустили под залог. Впервые, finally, наконец-то. Что случилось в Украине? В Украине же не трогали своих. Там же было для простых людей... Как это было? Для простых людей закон, а для своих что? Не знаю. Итак, читаем. Раз уж Володя стал говорить, что в Украине нет закона, вот, пожалуйста, есть. Министра Сольского уволили под залог почти 76 миллионов, это имеется в виду гривен. Статья за сегодня, 26 квітня. Итак, за министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского внесено залог в размере 75,7 миллиона гривен. Это примерно, я даже не знаю, сколько это. А, нет, залог, ладно. Насколько он наворвал, сейчас посмотрим. Его освобождено из-под варты, из-за решетки. Его выпустили. Обратите внимание, куда его выпустили. Сейчас мы до этого дойдем. Когда под залог выпускают человека из-за решетки, я исхожу из того, что на выходе ему на ногу или на другой выпирающий орган, одевают браслет электронный и говорят: сиди дома, жди, пока суд произойдет. А пока сиди дома и особо не выступай. Так думал я. Но, как говорится, не все сразу. Арестовать министра – это и так уже такое серьезное событие. Пока еще Украина не может сделать все по-человечески. Но идем дальше. Николая Сольського, или Миколу Сольського, звільнено з-під варти, освобождено из-под стражи, освободили из-под стражи, и он продолжает исполнять обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины, говорится в этом сообщении. Михаил Михайлович сказал бы в этот момент: прошу к столу, вскипело. То есть министра арестовали, он сидел за решеткой, в темнице сырой. Кстати, о том, что в Украине темница таки сырая, мы сейчас поговорим тоже. И его выпустили под залог. Куда? В свой же кабинет министра аграрной политики и продовольствия Украины. Молодцы! Что еще можно сказать? Вы ловко устроились там в Украине. А в чем его подозревают, министр? Его подозревают в оборотах с землей на 500 миллионов гривен. Что угрожает Сольському, деталі діла от по цій ссылочці, не будемо зараз туди ходити, але вони здесь нам напоминають, що в четверг, 25 апреля, міністр агрополітики Николай Сольський, який подозрюють в обороті землею на 500 мільйонів, написав заявлення про відставку. Він написав заявлення про відставку, сидя в тюрмі, вероятно, за гратами. А йому кажуть: не спеши писати заявлення про відставку, от тебе Васька Сидоренко залог принес, а ты иди обратно в кабинет, иди руководи. Что ты? Ты что, белый лебедь или черный лебедь? Все такие. Ты что, не знаешь, а все министры такие. Чем ты отличаешься? Ничем, продолжай руководить, как и остальные. И, короче говоря, он завладел государственной землей на 291 миллион гривен. И еще попытался завладеть землей еще на 190 миллионов гривен. То есть мы говорим о каких-то там, я не знаю, 10 миллионов долларов или больше, не знаю. Кроме Сольского, подозрения в деле оборота с землей вручили еще его заместителю Маркияну Дмитросевичу, который теперь находится в командировке за границей в связи с началом переговоров Украины во вступление в Европейский Союз в части аграрного блока. Я думаю, что его коллеги в Европейском Союзе в части аграрного блока, Европейская комиссия по аграрному блоку, будет очень рада узнать, что он сейчас под следствием за воровство и с удовольствием с распростертыми объятиями скажет: Украина, добро пожаловать в Евросоюз. Давайте договариваться за министра. Интересно, когда у этого замминистра заканчивается срок действия паспорта? И сможет ли он обратиться в консулат Украины, чтобы для него сделали исключение и продлили паспорт, не возвращаясь? Еще будет мне интересно осмотреть, когда этот господин Дмитросевич вернется в Украину. Делайте ваши ставки, господа. Итак, что мы читаем? Что мы считаем? Родион пишет 1,9 миллиона долларов. Вот если я ошибся, вы хотите сказать 2 миллиона? 500 миллионов гривен. Снимем нолик, будет 50. Да, наверное, вы правы. 1,9 миллиона долларов. Тогда это вообще пустяки. Взятка. Вернее, украсть 1,9 миллиона долларов намного лучше, чем 10 миллионов долларов, которые я по-дилетантски озвучил. Это тогда нормально, Родион, действительно. Что-то я так. Эндрю пишет: поляки злые, потому что из-за украинцев выросла недвижимость в два раза. Поляки поняли, что надо больше работать, чтобы конкурировать с украинцами и белорусами. Конечно, они будут злые. А вы считаете это нормально? Что в кафешках сидят молодые пацаны украинские, а полякам надо больше работать и платить больше за недвижку? Я не знаю. Порядний гість пише: потрібно спочатку встановити заставу 76 мільйонів, потім перевірити походження цих грошей. Не знаю, ви захищаєте його, чи як? Я думаю, що ви будете, йому дуже важлива ваша защита. Так, Денис пише: добрий день. Слушав сьогодні одного політичного філософа, который часто дискутирует с Арестовичем на тему дисциплинарного общества. Он как раз выступил в защиту таких взглядов, как у Володи. Вот, Денис, напишите Володе, вернее, здесь в чатике напишите, что есть такие, есть люди, которые поддерживают Володю, пусть он тоже послушает. А, 1,9 миллионов, пишет Родион, это все-таки не воровство. Своровал он больше, чем на 2 миллиона, а это залог внесли за него. Майлз пишет: Яков, як ви? Як здоров'я? Поляки не злые, не читайте пости русні. Это не пост русні, дорогой Майлз. Здоров'я у мене хороше, это економічна правда, українська газета. І вони цитують. А це не та, звиняйте, дядько, звиняйте. І це не те. А де ж це воно? Вже нема. Вже нема. Нет, это уже не те статьи. Ладно. То есть про поляков я вам цитировал польскую газету, а не русню, как вы кажете. А чего вы защищаете, Майлз, своего министра агропромышленности? Вы считаете, на него наехали зазря, а на него, на министра, может наехать только Зеля. Правда? Ни вы, ни я на министра не могут наехать. То есть Зеля наехал на министра зря, то есть вы против Зели или как? Или где? Не знаю. Оки-доки, давайте смотреть дальше тогда. Давайте смотреть дальше. Тут надо бы какой-то мостик проложить с Израилем. Ну давайте перескочим на Израиль, потом вернемся на Украину. Хотя самое главное для меня сегодня это студенческие волнения в Штатах. Извините, если можете. The Times of Israel пишет: 18 стран требуют выпуска освобождения заложников. Это имеется в виду хамасовцы, держат заложников. Сколько-то из них еще живы. Дальше. Есть сделка по перемирию на столе, лежит, но Хамас от нее отказывается. Американский президент Джо Байден в четверг, то есть вчера, лидировал. У нас наши все лидеры. Наши президенты лидируют во всем и везде. Весь мир так как цепочкой, стайкой такой, летят за лидером, которым всегда является американский президент. Неважно, кто это, Байден, не Байден, весь мир идет за нами. А он лидирует. Итак, что же лидирует наш Байден? Да, он лидирует группу из, лидирует в группе из 18 стран, граждане которых находятся в плену, или даже не в плену, заложники они, можно сказать, в темницах, подземельях, дети подземелья. И вот они требуют, чтобы террористическая группа Хамас немедленно выпустила их из Газы. Хамас быстро ответил и сказал, что давление Америки не имеет никакой ценности. А лидеры вот таких-то стран, как Аргентина, Австрия, Бразилия, Болгария, Канада, Колумбия, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Таиланд и Великобритания присоединились к Байдену, нашему лидеру, лидеру всех стран и народов в этом заявлении. Мы требуем немедленного освобождения всех заложников, которые удерживаются Хамасом в Газе больше 200 дней. Они включают наших собственных граждан. И судьба вот этих заложников и гражданского населения в Газе, мы хотим, которые защищены международным законом, это наша международная забота. Мы хотим привлечь внимание к тому, что сделка находится на столе по освобождению заложников, и она бы привела эта сделка к немедленному и продолжительному прекращению огня в Газе, ну и так далее. Гуманитарная помощь и все. Они не понимают одной вещи, что логика западных стран и логика этих ублюдков хамасовских вообще совершенно разная. Мы все время говорим, что мы пишем if statement. Мы, программисты, знаем, как проанализировать условия. Если 3 больше 2, тогда делай это. У них другие if statement. That's the problem. У них логика другая. Они говорят fuck you. Вы им if statement, они вам палятся на ваш if statement. Говорят, он баги. В нем есть баги в вашем if statement. Мы их его игнорируем и слушать не хотим. И требования, которые они выставляют, вообще идиотские, невозможные и так далее. Может быть, поговорим отдельно про Израиль потом, но сейчас я хотел в другом контексте об этом говорить. Я хотел говорить о том, что отдельно взятые страны, которые подписывают письма или обращения, этот документ имеет небольшое значение, если в этом документе не принимает участие виновник торжества, в данном случае Хамас. Если бы эти 18 стран пригласили Хамас и договорились, что практически невозможно, тогда вообще можно было и комментировать это письмо. А его даже комментировать не надо, потому что без Хамаса любые письма будут полностью игнорироваться Хамасом. И вот тут мы прокладываем мостик, дорожку, тропиночку к другому заседанию, саммиту, а именно глобальный мирный саммит, который произойдет в середине июня в Швейцарии по поводу того, чтобы осудить агрессию России в Украине и еще по каким-то делам. Считаю, что этот саммит, который произойдет в Швейцарии, такой же бесполезный, как это письмо, которое написали руководители 18 стран Хамаса. Если Россия не участвует в этом саммите, любые решения, которые приняты в саммите, они не стоят бумаги, на которых эти решения будут напечатаны. Вот пишет Зеленский. В какой газете? Киев, независимый Киев. Киев Индепендент. Россия планирует сорвать глобальный мирный саммит в Швейцарии. Президент Владимир Зеленский заявил 24 апреля, что Россия готовится сорвать глобальный мирный саммит, который пройдет в Швейцарии в июне. Ранее в этом месяце правительство Швейцарии подтвердило, что проведет глобальный мирный саммит по войне России против Украины на курорте Бургеншток в каньоне Нидвальден. Ожидается, что участники обсудят киевскую формулу мира из 10 пунктов и создадут совместный документ о шагах, которые необходимо предпринять для восстановления суверенитета Украины. У нас есть точно развединформация, это Зеленский говорит. Конкретные данные о том, что Россия не только хочет сорвать мирный саммит, но и имеет конкретный план, как это сделать, как сорвать количество стран-участниц, сократить. Как действовать, чтобы мира не было еще дольше, заявил Зеленский. Значит, смотрим внимательно. Они будут обсуждать киевскую формулу мира из 10 пунктов. Эту формулу мира придумал Зеленский давным-давно. Эта формула мира очень трудно реализуемая, учитывая сегодняшнюю реальность. А они будут ее продолжать обсуждать. Они скажут, неплохо написано. 10 пунктов. Есть возражения хоть по какому-то? Нет. Все нормально. И выпустят коммюнике, в котором будет написано «Мы страны, мы 69 стран, их будет под лидерством президента США». Потому что иначе это вообще, даже нечего печатать. Но Байден скажет «Мы лидировали на саммите в Швейцарии, и мы создали документ». И вот теперь документ можете читать. Можете на Kindle читать, можете распечатать, если хотите. Песков посмеется в свои пшеничные усы. Так же, как Хамас смеется. У них другие стейтменты в Кремле. То есть уже третий, наверное. У нас с вами одни, у Хамаса другие, а в Кремле третий. Хотя они очень похожи на Хамас. В плане насилия, убийств и так далее. Давайте почитаем, что вы пишете нам. Денис пишет, государством правят элиты. Получается, что в обмен за гражданские права люди отдают свои жизни в обмен на право голосовать и выбирать власть. Таков порядок начался после Французской революции. До этого была война, До этого война была делом наемников и дворян, по сути, более честной. Окей. Так, Майлз пишет, я про чат сказал. Я уже не помню, что вы говорили про чат. Я уже давно мыслью улетел далеко, извините. Nightlife Serenity пишет, у Майка теперь вся информация, которая ему не нравится или не восхваляет Украину, это пропаганда Русни. Такой же диагноз, как у отрядов Путина, которым Байден по ночам асфальт бьет. Да, это так. Майлз пишет, якщо вже обговорювало, чому різко так всі політики США почали тупити за передачу зброї, то підкажіть, в якому випуску. Они не резко делали. Дело вот в чем. Где-то месяцев 5, наверное, политики, у нас политики не давали пройти этому пакету. Конкретно, республиканская партия хотела, чтобы условием для голосования за все, что угодно, в частности, за помощь Украине, Израилю, Тайваню, была сделана после того, как решится серьезнейшая проблема, которая у нас в стране, а именно открытая граница, через которую идут все, кому не лень. И стояли на этом. Демократы отказывались. Майк Джонсон, который спикер, решил, что он все-таки найдет компромисс. И он нашел компромисс. Он понимал, что если просто идти по партийной линии, упираться, и все республиканцы будут голосовать за, или нет, все не проголосуют за, то не выиграет Майк Джонсон это голосование. Поэтому он не ставил на голосование это дело. Из-за бюрократии обычной, плюс Крисмас, плюс Новый год, плюс всякое другое, плюс эти конгрессмены уходят на каникулы, сенаторы уходят на каникулы. Так оно и затянулось на несколько месяцев. Пока Майк Джонсон решил не пойти ва-банк и не поставить свою карьеру, фактически республиканскую карьеру, он поставил на кон. Он сказал, или он не сказал, но он решил, ладно, черт с ним. Первое, что я делаю, я убираю требования по решению вопроса по южной границе, я убираю привязку решения вопроса по южной границе к помощи Украине. И второе, я разделю пакет, который был один пакет, в котором было все намешано, и помощь Украине, и помощь Израилю, и помощь Тайваню. Я разделю их на три отдельных пакета, чтобы голосовать отдельно, и чтобы, во-первых, было видно, кто как голосовал, и это проще. Ему угрожали, ему угрожало праворадикальное крыло республиканской же партии, что его снимут к чертовой матери, но он сказал «fuck you» своим же, сказал, что я считаю, что так будет правильно. Я буду центристом, сумел сделать так, что демократы ему поверили и голосовали вместе с половиной республиканцев. Половина республиканцев проголосовала за, но достаточно было еще и демократов, которые присоединились к ним, и поэтому прошли дела. Но фраза, которую вы сказали, что почему у нас начали топить за передачу оружия, у нас не топят за передачу оружия. Украина до сих пор остается не самой приоритетной проблемой внутри, вернее, для Соединенных Штатов. Это вы думаете, что вся Америка сидит, спит и видит, как решить вопрос с передачей Украине оружия. Нет, это не так. Это один из вопросов, который был решен, но политические интересы людей, отдельных людей и партий были на первом месте. Тот же самый Байден насмерть стоял и не хотел сказать, чтобы закроем границу. Чего вы не обвиняете Байдена? Почему вы не скажете? Байден мог давным-давно согласиться, что надо закрыть южную границу и не пускать, и депортировать массово, но он же этого не сделал. А вам всем рассказывали, что республиканцы виноваты. Эти были уперты, и те были уперты. И для них свои политические задачи важнее, чем жизни и смерти в Украине. Не надо себя обманывать. Павел пишет «Хай». Денис пишет, Французская республика первая, по сути, после Римской сформировала одну нацию из разнообразных регионов, ввела школьную программу, чтобы воспитывать будущих призывников и давить массой. Я бы не брал пример с французской армии, учитывая то, как они быстро легли под Гитлера, и насколько им помогла французская революция в этом смысле, я не знаю. Nighttime пишет, эти саммиты – это легальный отпуск чиновникам. Вы думаете, они там поныряют, поснорклают, посмотрят кораллы, попьют хорошее винишко? Может быть и так. Но то, что это не полезно, Украине это точно. Это точно. Идем дальше. Вячеслав пишет, пшеничные усы у певца Фредди Меркьюри. Да, пшеничные, но напомаженные черным гуталином. Владимир здоровается, открывая видео, лайк не глядя. Вот это правильно. Вот это правильно, Володя. Что там думать? Зачем надо рассуждать, ставить лайк, не ставить лайк? Ставьте. Но если я вдруг не оправдаю ваше доверие и на 47-й минуте ляпну что-то глупое, вы еще раз клик на эту кнопочку и unlike, и все. Но by default изначально, как только вы меня увидели, у вас должно появиться резкое, очень сильное желание поставить лайк. И не надо с этим бороться. Не надо. Ставьте. Так, Майлз пишет. Я себе не обманюю, просто зараз всі наче піаритись на тому почали. Дуже багато новин про коментарі від обох партій. Да. Ну, естественно, сейчас они протолкнули этот закон и протолкнули голосованием, когда и та, и другая партия вместе, взявшись за руки, голосовали. Такое, это же раз в 100 лет бывает. Конечно, надо пиариться. Мы молодцы, мы договорились, мы крутые и так далее. Так, что еще про Украину вам сказать? Да, вышел документ. Вышел документ на Госдепе. Не где-нибудь. На сайте Госдепа вы можете его найти и загрузить. 125 страниц. Который говорит... они по странам пишут, выпускают такие же документы по правам человека в той конкретной стране, о которой документ. В этом случае был выпущен документ, отчет по Украине. Я вам сейчас покажу. Я с помощью Google-переводчика этот весь текст переведен на русский. Ну вот смотрите, вы можете его найти, я даже могу, наверное, ссылочку вам оставить, если захочу. Можете скачать 125 страничек PDF. Итак, доклад о соблюдении прав человека за 23-й год и по стране Украина. Основная часть отчета посвящена ситуации с правами человека на территории, контролируемой правительством Украины по состоянию на конец 23-го года. И не учитывает этот доклад злоупотребления, совершенные российскими войсками на территории освобожденной, на оккупированных территориях. Ну, дальше идет вступление о том, что началась агрессия. Но конкретно по Украине. В общем, столько недостатков, столько нарушений, которые существуют в Украине. Я вообще не знаю, как можно рассматривать эту страну для вступления в Европу, в Европейский Союз. Не знаю. Но я вам просто... Я не могу читать, я сам не читал 125 страниц, я какое-то количество пролистал, чтобы вам рассказать, и на этом конец. Кто хочет, читайте. Итак, по Украине. Были также серьезные проблемы с правами человека, затрагивающие украинских правительственных чиновников, хотя и несопоставимые с масштабами нарушений со стороны России, которые включали заслуживающие доверия сообщения о насильственных исчезновениях, пытки и жестокое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание. Суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьме, произвольный арест или задержание, серьезные проблемы с независимостью судебной власти, ограничение свободы, выражения и мнений, в том числе для представителей средств массовой информации, включая насилие или угрозы в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования, где-то я потерялся. Насилие в отношении журналистов, необоснованный арест или преследование журналистов, а также цензуру, серьезные ограничения свободы интернета, существенное вмешательство в свободу мирных собраний и ассоциаций, ограничение свободы передвижения, серьезная коррупция в правительстве, широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединения работников, существующих наихудших форм детского труда. Некоторые из этих проблем с правами человека возникли из-за военного положения, которое продолжало ограничивать демократические свободы. Правительство часто не предпринимало адекватных шагов для выявления наказания должностных лиц, которые могли совершать употребление. Так, следующий раздел называется «Произвольное лишение жизни и другие незаконные политические убийства». В конце года Государственное бюро расследований продолжило расследование смерти в марте 22 года Дениса Киреева, члена делегации, которая вела переговоры с Россией. Служба безопасности Украины якобы убила Киреева после того, как получила запись, на которой Киреев якобы причастен к государственной измене. Высокопоставленные источники в правительстве опровергли любые утверждения Киреева о государственной измене. А обстоятельства смерти осталось неясным. Дальше. Расследование смерти в 21 году изгнанного белорусского правозащитника Виталия Шишова продолжалось в конце года без каких-либо существенных обновлений. Шишов исчез в 21 году после того, как покинул свой киевский дом, а на следующий день его тело было найдено повешенным на дереве. Так, идем дальше. Исчезновение секции. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц правоохранительными органами или вооруженными силами, некоторые из которых, как говорится в докладе, приравниваются к насильственным исчезновениям. Раздел «Пытки и другие жестокие, бесчеловечные и уничтожающие достоинство вида обращения наказания». Хотя Конституция и закон, имеется в виду Украины, запрещают пытки и другие жестокие необычные наказания, поступали сообщения о том, что правоохранительные органы прибегают к таким злоупотреблениям. При обычных обстоятельствах суды не могли по закону использовать в качестве доказательств в судебном разбирательстве признания и заявления, сделанные под принуждением полиции, лицами, находящимися под стражей. Но введение военного положения с начала полномасштабного российского вторжения позволило это. Поступали сообщения... Вот, кстати, тут они пишут, что так как военное положение, им, украинским властям, было это позволило типа где-то там срезать углы и делать то, что обычно не положено. Но когда я 20 раз повторял с самого начала с военной операции делать военный трибунал или какой-то трибунал тем людям, которые ворюги в Украине, в руководстве, которые воровали гуманитарку, мне сказали, сейчас военное время, сейчас не до этого, типа наше руководство занято другими делами. All right. Хорошо. Да, поступали сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов и военные подвергали задержанных жестокому обращению, иногда и пыткам, с целью получения признаний, обычно связанных с предполагаемым сотрудничеством с Россией. В августе ГБР задержала в Черкасской области двух сотрудников полиции, которые незаконно арестовали местного жителя. Сообщается, что полицейские применили жестокие и унижающие достоинства наказания, чтобы добиться признания, включая избиение и несколько выстрелов рядом с жертвой. Подозреваемым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, им грозит до 8 лет лишения свободы. Условия в тюрьмах и следственных изоляторах в Украине, чтобы вы понимали, оставались плохими и временами представляли серьезную угрозу жизни и здоровью заключенных. Физическое насилие, отсутствие надлежащего медицинского ухода и питания, плохие санитарные условия, отсутствие достаточного освещения оставались постоянными проблемами. Заключенные сообщили, что власти и так называемые помощники из числа заключенных применяли жестокое и унижающее достоинство обращения, а также физическое и сексуальное насилие. В то время как чиновники обычно разрешали заключенным, за исключением тех, кто находится в штрафных камерах, принимать посетителей, группы прав заключенных отметили, что некоторым семьям приходилось давать взятки, чтобы получить разрешение на свидание. Ну и так далее. Закончился заключенный Никита Мезенцев. Ну, я даже уже не хочу читать дальше. Много очень преступлений в Украине. Много. Много очень вещей, которые нарушают права человека. И когда вы говорите или будете дальше говорить о том, что Украина уже давно пора быть в Европейском Союзе, я бы вам посоветовал посмотреть на тюрьмы в европейских странах, почитать о них и сравнить с тюрьмами в Украине. Так, идем дальше. Еще раз говорю, я вам оставлю ссылочку на этот документ, 125 страниц. Это Госдеп США пишет. Это не Русня, как вы говорите. Так, Альберт пишет. Добрый день. На носу проверка результатов лотереи «Гринкард». Не думаю, что выбор аппликантов проходит рандомно. Есть критерии, которые обязательно соблюдаются. Не только фото и так далее. Выбор производится рандомно, случайно, случайным образом, но главным критерием, насколько я помню, хотя я давно не смотрю на лотереи «Гринкард», все зависит от того, какое количество «Гринкард» та или иная страна уже выигрывала, скажем, в прошлом году. Некоторые страны вообще исключаются от участия в этой лотерее. Я не знаю, как сейчас, но я помню лет 20 назад, наверное, Индия была исключена. Почему? Потому что количество виз американских, которые получили рабочих, которые получили люди из Индии, или не только виз рабочих, но и лотерей, не так, говорю, не так. В зависимости от количества людей, скорее всего, на ту или иную страну выделяется какое-то количество выигрышных грин-карт. Более того, это количество умножается, по-моему, на 2. Почему? Потому что человек, который выиграл грин-карту, может передумать и не захотеть ее брать. Поэтому на всякий случай больше людей выигрывает. Nightlife пишет, может ли человек с немецким паспортом жить и работать в США? И только немецкий паспорт, если у вас есть, до полугода можете жить, но не работать. После того, как вы здесь полгода прожили, вам надо выехать из страны и снова вернуться через некоторое время. Для того, чтобы работать в США, вы должны иметь право на работу. А немецкий паспорт никакого права на работу не дает. Точно так же, как если бы я поехал, например, в Канаду. Или канадцы приехали бы к нам. Они не имеют права у нас работать. Они могут приезжать, enjoy life до полугода. Потом они должны вернуться в Канаду и снова приехать к нам. Либо идите и оформляйте рабочую визу, как и все остальные, с любыми под другими паспортами. Порядних есть, пишет, я гадаю, чи може виграти знову людина, яка раніше виграла, а не використала можливість? Може, звісно, може. Все случайним образом делается. Так, є ли ще щось по Україні, що я би хотів вам розказати? Давайте я переключусь лучше на наши дела, на то, что меня волнует больше всего, на рост антисемитизма среди студенческих, среди студентов, среди разных университетов. Это движение нарастает, это не шуточки, это не шуточки. Я, если честно, даже представить себе не мог, когда я приехал в эту страну, что я буду говорить где-то кому-то, что главная проблема Америки – это рост антисемитизма. Я вообще это на голову не налазит. Но это так сегодня. Давайте посмотрим буквально чуть-чуть. В общем, from the river to the sea, Palestine will be free. То есть от реки Иордан до моря Палестина будет свободной. Имеется в виду весь Израиль снести в море, решить еврейский вопрос в отдельно взятом государстве, и тогда она будет free. Вместо того, чтобы добавить, что Palestine will be free from Hamas, когда Израиль уберет хамасовцев, тогда Palestine will be free. А когда это произойдет, я думаю, что уже на следующей неделе начнется серьезное наступление внизу, я имею в виду на юге Газы, в этом городе Рафиях. Сейчас просто заканчивается Пейсах. У нас армия, не у нас, а у израильтян армия кошерная. Еда кошерная. У людей праздники в голове у многих. Чтобы не создавать всяческих конфликтных ситуаций, решили, я думаю, что решили израильтяне не наступать во время Пейсаха. Кроме того, были еще какие-то слабые надежды, что все-таки может удастся договориться с Хамасом по поводу освобождения наложников, но это не происходит ничего. И вчера, по-моему, или позавчера, уже израильтяне, какие-то представители руководства полетели в Египет, чтобы их предупредить и рассказать то, что можно рассказать, что будет происходить в Рафиехе. Рафиех внизу на границе с Египтом, египтяне боятся, что пойдет массовый исход из Рафиеха, когда израильтяне начнут наступать. На самом деле израильтяне начнут как бы идти с севера, ну это я вам говорю как дилетант, генералиссимус, будет идти с севера на юг, как ситом, выпуская жителей Газы, жителей вот этого Рафиеха, беженцы, не беженцы, причем им надо будет делать какую-то фильтрацию, чтобы не выпустить обратно хамасовцев на север Газы. В это же самое время сейчас продолжается строительство, как это называется, причала в Газе, чтобы с моря можно было подвозить массово гуманитарную помощь. Там будет сначала причал такой плавучий, на него будут выгружать корабли всяческих западных стран и любых других дружественных стран с гуманитаркой. Потом с этого причала будет передаваться на другой причал, ну и гуманитарка будет идти. Ну, а это все не волнует студентов, которые просто офонарели. Просто офонарели. Это можно понять, что они молодые, они глупые. Молодые люди обычно глупые. Извините, если вы молоды и слушаете меня. Когда-то даже Черчилль, говорят, что это Черчилль сказал, но, может быть, это не Черчилль. Ну, какая разница, кто сказал? Фраза правильная. Кто в молодости не был либералом, у того нет сердца. А кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума. У меня уже зрелость, поэтому я надеюсь, ум у меня есть, и я не могу быть либералом. А эти молодые люди думают, что они могут. Уверен, что половина, как минимум половина из этих демонстрантов не знают, что они орут. Они не понимают, кто настоящий враг у палестинского народа. Их заводят, их подтолкают на это, а они и рады. Почему? Потому что они глупые. Качество образования или там имя, или рейтинг университета не имеет большого значения. Если человек глуп, но хорошо учился, он может там оказаться и поддаваться вот этим делам. Я вчера смотрел больше часа. Вчера было, показывали в прямом эфире заседание из Конгресса, где реально прожаривали ректора Колумбийского университета у нас в Манхэттене, в районе 116-й улицы и Бродвея. Там у них кампус этот был и есть. Там, где они в палатках сидели и так далее. Ей задавали очень тяжелые вопросы, и ей было очень неуютно, и она из нее выдавливали, что антисемитизму, скажем, нет, и так далее. Вот. Вот эта барышня, ректор Колумбийского университета. Естественно, она человек образованный. Единственный недостаток у нее, можно сказать, ее зовут Минош Шафик. Она родилась в Египте. Я не знаю, хорошо это или плохо. Может быть, она, конечно, и нейтральная, я не знаю. Она очень образованный человек, она много лет работала в Лондоне, она руководила, я не знаю кем, она руководила, сейчас вам скажу кем, Международным валютным фондом, Банком Англии, она была президентом Лондонской школы экономики, вот, и она в прошлом году ее назначили ректором Колумбийского университета. То есть я уверен, что она технически и профессионально она хороша. Но то, что она не может совладать, и не только она, а многие не могут совладать, это говорит о том, что дела в университетах нехорошие. Некоторые еврейские студенты, которые ходят в эти же университеты, они боятся уже носить вот эту кипу. Они уже боятся вот эту звезду Давида, вот, которая у меня тоже здесь. Вот она. Они боятся ее показать. И они боятся идти, допустим, в пятницу, у них там какой-то ужин, шаббат. Они боятся это делать. Их оскорбляют другие студенты. И основная тема, которая была вчера на слушаниях в Конгрессе, вернее, ее жалкие попытки, ее, и там еще было трое из руководителей этого университета, жалкие попытки притянуть сюда свободу слова. Мол, это же свобода слова, они же не насильны. То есть этот крик, что «From the river to the sea, Palestine must be free», они не считают, что это призыв к насилию. Но только же в этом месте, которое должно быть свободным и палестинским, там израильское государство, так случилось. ООН так решил в 1948 году, в прошлом веке. Вот. И это охватывает разные университеты. Сейчас я вам покажу даже карту где-то здесь. Вот, посмотрите на эту карту. Красненькие квадратики – это университеты, в которых были произведены аресты. А коричневенькие квадратики – это те, где восстания есть студентов всяческие, но там аресты не производились. Посмотрите, это не какая-то одна небольшая проблема. Это очень серьезная проблема. И я еще раз хочу сказать, что если вас это волнует, если вы хотите жить в правильном штате, то это продолжает оставаться Флорида, где я имею честь находиться, вот она, и Техас. И обратите внимание, господин ДеСантис сказал, что если в университете Флориды, естественно, имеется в виду только университет, который университет штата, не частные школы. В частных школах он не может командовать особо. Но губернатор Флориды сказал, что он предупреждает студентов колледжей своего штата, еще раз говорю, штатного университета, университет флоридского, что если они примут участие в несанкционированных кампусах, что их будут исключать из университета. Дальше его цитата. «В таких местах, как Колумбия и Ельский университет, протестующие Хамаса заправляют всем. А университеты слишком напуганы и слабы, чтобы что-либо сделать, даже несмотря на то, что эта толпа преследует еврейских студентов и преподавателей», сказал губернатор в сообщении на своей платформе X. «Если вы попробуете это сделать в университете Флориды, вас отчислят». Дальше он сказал еще вот что. «Когда вы гоняетесь за еврейскими студентами, когда вы не позволяете еврейскому профессору войти в здание, когда вы нацелены на таких людей, это не свобода слова», сказал ДеСантис. «Это преследование. Это нарушает надлежащее поведение. И тем не менее в Колумбии, Ельском университете, во всех этих местах эти парни и эти люди правят всем». Теперь нечто похожее сказал губернатор Техаса Эбботт. Вот. И он тоже сказал, что он будет арестовывать всех пропалестинских протестующих. И он уже завел туда вот этих state troopers, военных, в University of Texas в городе Остин. И 50 человек арестовали там. Они вот эти все были в специальном снаряжении, все эти военные. Вот, разогнали одну несанкционированную демонстрацию у главного университета штата. Вот, студенты призвали университет Техаса отказаться от того, чтобы вкладывать деньги в предприятие, которое делает оружие и поставляет его в Израиль. В каждом университете есть фонд. Этот фонд формируется в частности, ну, если это не государственный университет, хотя и государственный тоже, но огромная часть фонда идет с помощью донатов, очень серьезных донатов, людей, которые учились в этом университете. Этот фонд, естественно, вкладывается в какие-то финансовые инструменты, чтобы деньги росли в университете. Они хотят, чтобы перестать вкладывать в те фонды, которые торгуют оружием с Израилем, ну и так далее. Вот, они тоже кричали «Свободная Палестина», и убийство детей является преступлением. Я в 20-й раз повторяю, всегда надо задавать один вопрос, кто первый начал. Все вот эти люди, которые пытаются обвинить Израиль в том, что сейчас происходит в секторе Газа, они сознательно, специально, целенаправленно не вспоминают о том, что произошло 7 октября. Потому что контекст меняется полностью, они этого не делают. А что это значит? Это значит одну простую вещь. Представьте себе, что вы, допустим, с женой себе лежите, смотрите телевизор на диване, оба. Заходит бандюга с пистолетами, убивает вашу жену. Вы жили в Техасе, и у вас оказался под подушкой на этом же диванчике пистолет, вы вынимаете пистолет и убиваете этого бандита. И что делают все вот эти пропалестинцы люди? Они отрезают первую часть. Они не говорят о том, что пришел бандит в квартиру и убил вашу жену. Они говорят, какой ты подлец, что ты убил бандита. Понимаете, что происходит? Потому что забывают, кто начал первым. Поэтому, как мне недавно здесь написал кто-то в комментарии, что я назвал ублюдками тех, кто переполовинил вот эту телевизионную вышку в Харькове, а, мол, Почему же ты не называешь ублюдками тех, кто в Белгороде бросил бомбу на Белгород, и там погиб ребенок? По той же самой причине, потому что надо контекст, надо спросить, а кто первый начал? Кто первый начал? Кто зашел в Украину своими грязными, погаными сапогами и стал убивать людей? Больше тысячи детей в Украине убито россиянами, такими, как вы, которые меня сейчас слушаете из России. По-моему, 1200 человек убитых детей, только детей. А вы мне говорите, что я должен жалеть ребенка в Белгороде? No. Все, будьте здоровы, желаю мира, а особенно, конечно, чтобы дети никогда не погибали и не боялись, и жили спокойно, спали спокойно. В Украине должен быть мир. Пока.